Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сваякі палітвязняў сустрэліся з амбасадарам Вялікабрытаніі ў Беларусі. Затрыманы былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Іван Кулікоў. Афіцыйнаму Менску не ўдалося пакуль падпісаць кантракты на пастаўку расійскай нафты ў Беларусь. Памёр наш былы калега, журналіст Віталь Тарас.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі далей Тацяна Поклад, добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў заявіў сёння, што Расія не змяняла свае пазіцыі адносна палестынскай дзяржавы ад таго часу, калі ў 1988 годзе прызнала яе незалежнасць. Мядзведзеў знаходзіцца цяпер з візытам у Палестыне. У горадзе Ерыхоне на заходнім беразе Ярдану прэзідэнт Расіі правёў супольную з прэзідэнтам Палестыну прэсавую канферэнцыю. У часе свайго выступу Дмітры Мядзведзеў сказаў:
«Расія свой выбор сделала давно уже, в конце 80-х годов. Мы поддерживали и будем поддерживать неотъемлемое право палестинского народа на создание собственного государства, независимого, территориально единого, жизнеспособного, со столицей в Восточном Иерусалиме».
Сказаў прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў. У часе ягоных перамоваў з прэзідэнтам Палестыны Махмудам Абасам абмяркоўваліся перспектывы аднаўлення ізраільска-палестынскага мірнага дыялогу. Расія разам з США, Еўразвязам і ААН з'яўляецца пасярэднікам у мірных перамовах на Блізкім Усходзе і імкнецца адыгрываць больш актыўную дыпламатычную ролю ў рэгіёне. Пазней сёння Мядзведзеў з заходняга берагу накіруецца ў Ярданію. Польская камісія па даследаванню прычын катастрофы самалёту Леха Качынскага пад Смаленскам зрабіла выснову, што часткова ў катастрофе вінаватыя расійскія дыспетчары. Як заявіў у часе пра свай канферэнцыі ў Варшаве міністр унутраных справаў Польшчы Ежы Мілер, дыспетчары давалі пілётам недакладную інфармацыю аб вышыні самалёту і ягоным курсе. На мінулым тыдні міждзяржаўны авіяцыйны камітэт Расіі падрыхтаваў сваю канчатковую справаздачу аб прычынах катастрофы. Расійскія эксперты прыйшлі да высновы, што галоўная віна за катастрофу палягае на пілётах, якія спрабавалі зрабіць пасадку ў неспрыяльных умовах надвор'я. У Тунісе тры міністры новага ўраду нацыянальнага адзінства, створанага ўчора, сёння заявілі ўжо аб сваёй адстаўцы. Як паведаміў найбуйнейшы прафсаюз Тунісу, які ў новым урадзе прадстаўлялі гэтыя тры міністры, адстаўка зробленая на знак пратэсту супраць таго, што ключавыя пасады ў новым урадзе засталіся ў прадстаўнікоў зрынутага днямі былога прэзідэнта Бен Алі. Раней сёння паліцыя ўжыла слізацечны газ для разгону мітынгу пратэсту супраць удзелу міністраў мінулага кабінету ў новым урадзе. Прэм'ер-міністр Тунісу Махамад Гануша абяцаў аддаць пад суд усіх, хто вінаваты ў разгоне дэманстрацыі, у выніку чаго загінулі 78 чалавек. Прэм'ер адзначыў, што чальцы новага ўраду не датычныя да тых рэпрэсіяў. Паводле апошніх удакладненых звестак, у выніку тэрарыстычнага акту ў Іраку не менш як 50 чалавек забітыя, 150 параненыя. Нападнік самагубца падарваў бомбу ў натоўпе людзей, якія хацелі запісацца на працу. Выбух адбыўся на ўскрайку гораду Тыкрыт, што ў 130 кіламетрах на поўнач ад Багдаду, на пункце запісу навабранцаў ў паліцыю. Загіблыя пераважна маладыя мужчыны, якія прыйшлі на прызыўны пункт у спадзяванні знайсці працу. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна.
Сваякі палітвязняў сустрэліся з амбасадарам Вялікабрытаніі. Затрыманы былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Іван Кулікоў. Афіцыйнаму Менску пакуль не ўдалося падпісаць кантракты на пастаўку расійскай нафты ў Беларусь. Памёр наш былы калега Віталь Тарас. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Заўтра месяц ад моманту затрымання бальшыні апазіцыянераў, абвінавачаных у нібыта арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня ў Менску. Нічога істотнага пра лёс арыштаваных дагэтуль не высветлілася. Бальшыня адвакатаў ад мінулага году не могуць трапіць у следчы ізалятар КДБ да падабаронных. Толькі днямі родныя некаторых зняволеных атрымалі ад іх першыя кароткія лісты. Расказвае Ігар Карней.
За апошнія дні блізкія паводле зместу лісты атрымалі родныя экс-кандыдаты ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева, лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, а таксама журналістак Наталі Радзінай і Ірыны Халіб. Надзея Максімаўна, маці Наталі Радзінай, кажа, што нічога істотнага ў запісцы няма. Здароўе нармальнае, ежа таксама.
Контрольная, так думаю. Один и тот же. Вроде бы сегодня должна адвокат быть там, у них работать. Да, собиралась сегодня надо к ней.
Месяц прошел, тяжко?
Уже зараз трошки крияло, а одразу то вообще было. Ой, тяжко и страшно, конечно.
Крыху больш удалося написать Ірыне Халіб. Маці Люцина Юрьевна лист от дачки отримала сегодня.
Пишет, что все добро, не турбуйтесь про меня, надеюсь на хуткую сустречу. Библиотека там вельми добрая. Читає шмат. Цікавиться дачкой, що ми йому сказали про її відсутність. Хоча я про це писала, видать, не отримала. Ми сказали, що ти з'їхала далеко, або хутко приїдеш. Ну, таке. Потім, що не турбуйтеся, я не в полоні, я просто набуваю новий досвід. Ну, я вже була щаслива, що отримала ліст, тому що кілька днів пройшло, ні адвокат не бачив, ніхто не бачив.
У сім'ї Халіб ще одна радісна новина. Після складаної операції на очах вийшов зі шпиталя батька Ірини Володимир Трофімович. Разом з тим адвокати нічого не можуть супроцьпоставити системі, і від своїх підоборонних по-ранейшому ізолюваної. Павел Сапелка, оборонца Андрея Саннікова, сподівається на те, що, можливо, більш пощастить у день, коли сповниться місяць від дня зняволення.
Сьогодні точно ні, завтра, я думаю, може бути, зробити демарш.
Напередодні сваякі некаторых палізняволеных наведалі амбасаду Вялікай Брытаніі ў Менску і сустрэліся з брытанскай амбасадаркай Розмары Томас. Жанчыны расказалі кіраўніцы дыпмісіі пра буральны ліст беларускай амбасады ў Лондоне, які тыражуе хлуслівыя сведкі пра курортныя ўмовы ўтрымання вязняў у КДБ. Гаворыць Вольга Бандарэнка, жонка Дмітрыя Бандарэнкі, даверанай асобай Андрэя Саннікава.
Расказвалі, як выступіў беларускі пасол в Англіі па поводу условій наших родственников содержания. В первую очередь мы после этого записывались туда, чтобы они получили полную информацию.
Относно физичного и морального стану мужа, Вольга никакой информацией не володает.
На перехали, пришло письмо утром, так я сбегала, посмотрела тоже почтовый ящик, от него 29 числа вообще ничего. Адвокатов просто так, без допросов, никто еще ни разу не попал. Хоть письма стали последние приходить, видимо, ну ничего не пишут там криминального. Уж лучше вычеркивали, что ли, они на письма доходили. Ну это, я думаю, как раз вот после того, как пошла шумиха в прессе, пускай последние письма пришли, то бы радость. Хоть бы мне одно письмо пришло последнее, то бы я была счастлива.
Сегодня 30 дзён с того моменту, как у изоляторы КДБ обвестил голодовку экс-кандидату президенты Микола Статкевич. Однако никакой информации про то, как протяглая голодовка отбилась на здоровье политика, нема. Поплечники Статкевича и его адвокат от минулого года ничего про его стан не ведают.
Сёння бацька Мікалая Статкевіча Віктор Паўлавіч атрымаў ад сына паштоўку. 19 студзеня Віктару Статкевічу споўніцца 85 гадоў. Сын павіншаваў яго з юбілеем. Пра галадоўку ў допісе не ўзгадваецца, але бацька кажа: «Я ведаю, што сын трымае галадоўку. Ведаю, што яго могуць толькі гвалтоўна неяк карміць, каб не памёр, бо сам ён не спыніцца. Таму вельмі непакоюся за яго. Атрымліваю цяпер шмат лістоў і паштовак ад самых розных людзей. Нават не чакаў такой падтрымкі. Дай Бог, каб усё было добра». Сябры БНФ на Гарадзеншчыне ад сённяшняга дня распачынаюць акцыю падпісання паручэнняў. Сябры партыі, а таксама ўсе ахвотныя, змогуць паставіць свой подпіс пад блянкам асабістага паручэння за вязняў, якія знаходзяцца ў турме КДБ, каб на час следства іх адпусцілі на волю. Падрабязней Міхал Карневіч.
Активіст обласної структури БНФ Максим Губаревич каже, що сябри партії підтримують рішення Сойму і тому взялися за гетую справу. Со слов Губаревича, він бачив, як у Мінську сотні звичайних громадян ставлять свої підписи під подобними бланками.
Це важливо не тільки плану юридичного. Ми всі розуміємо, в якій країні живемо, що далеко не все залежить від закону, але це важливо навіть у плані солідарності з тими людьми, які знаходяться зараз у зневоленні, КПТ, силові структури, які їх тримають у зневоленні, просто бачили, что есть люди, звичайные люди, необыяковые лёсам гэтых политвязнев, которые готовы поручиться только для того, как их выпустили на волю.
Максим Губаревич рассказывает, что подписи они собирают за всех политвязнев, независимо от партийной и іншої принадлежности. У Слонімі акцию поручальництва так само поддержали сябри районной организации БНФ. Керівник структури Іван Шега рассказывает, что догетуль сябри партии пишут листы и досылают поштовки вязням американки, что до акции поручальництва он лічить, что это треба робить, хотя у наших умовах навряд ли выйдет некий плен.
Это ж не демократичная держава, где можно нечто такими вот добиться. Тут это, ну так, проявление солидарности, але я кажу, это какие объявления голодовки, абсолютно вось у наших умовах не денечая, потому что аморальная полностью улад.
Еще один сябра слонимских активистов Олесь Масюк лечит, что зараз как раз той момент, коли треба використовувати усе махчимые методы для вызволения вязнев.
Скажем так, любая форма подтримки некой, что мы, ну, как солидарности, я лечу, что треба, ну, как бы все формы використовувати, все, что мы можем, то есть это и это такая так самая нормальность, ну, как бы форма солидарности. Еще питание, насколько там это, ну, как бы эффективно, но все равно, ну, это как бы при нашем сегодняшнем режиме, это, ну, в принципе, я думаю, любая тема, все, что мы можем, то повинны робить.
Активист Сморгоні Лізер Гачов лічить, що акцію поручальництва варто розповсюджувати по всій країні, не обмежуючись одною городинщиною.
Тут, в принципі, всі законні методи мають сенс. Це один із тих варіантів визволення реальних таких, які могли у нормальній демократичній державі працювати і, ну, мати некое діяння на владу.
Алесь Дзергачоў са Сморгоні. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266 39 52.
266 39 52.
Лукашист позвонил на свобод, сказал, треба не пускать этих позиционеров туда вот, за границу, в Польшу. Там и КГБ слухает всех, чтобы никуда никто не ехал. А я хочу еще так сказать, чтобы лучше бы нашему этому советскому товарищу президенту сделать вешальницу там на площади, да еще вешать этих людей, у всех казнить, и вообще никто не поедет. И коли-то фашист вешал Вильгельм Куба, там партизан вешал даже там таблиці. От йому Лукашенку треба вішати такі на позиціонерах таблички. Позиціонери. І ніхто буде боятися, і ніхто нікуди не поїде.
У мене міркування таке. Ось я живу в Білорусі. Добра держава наша. Є дисципліна, є президент, є правопорядок. Добре люди живуть. Ніхто не виходить на вулиці, нічого. Це ось опозиціонери, які за чужі гроші все це роблять. Це преступно. Чого лізе Запад к нам сюди? Ну чого сюди тягнуться? Чого? Нехай у себе там розбираються. Там хапає у них опошніх проблем стільки, що не дай Бог. О, нехай поглядять, що в Киргизії робиться, все в Тунісі. А пам'ятаєте, що робилося у Венгрії? Коли это Дурчиня штурмовали. Ніхто там про это Запад не говорив. А от я уцепилися за эту Білорусь. Недобре так робить.
Россия, ты выкормила для белорусского народа монстра. И, несомненно, уже понимая это, все же приносишь в жертву братский народ в угоду своим интересам. Благодаря России ему удалось так укорениться, вколотить в головы простодушных людей догмы не лучших для страны времен и окружить себя лизоблюдами и дельцами от политики. Россия, не покрывай себя позором сотрудничества с тираном и россиян не предавай, живущих в Белоруссии. Европа, не повторяй ошибок России. Диктатор по определению не может быть ни союзником, ни надежным партнером, ни тем более демократом. Оккупирование хвоста постепенно, по частям, не является собой благоразумие. Решительных санкций боятся те, кто привык жить за чужой счет, да плевать в руку дающего. 31 января – День надежды.
У громадстві кажуть, дурна птушка, дурні співи. Ведаєте, у кожному виказуванні нашого Олександра Григоровича прага до влади. Ось на конкретних санкцій. Санкції не супрот народа. Як каже Лукашенко, клочок землі в центрі Європи. Ось коли б він займав у Кремлі, це був би велізарний кавалок уже землі. А так, це клочок землі, прага до влади. Ведаєте, ну країни Прибалтики, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, та й Португалія. Вона ж не каже, що це кавалок землі. Шановний господар Лукашенко, це особисто для мене Білорусь, це мать, родима, мази кантри по-ангельськи, якщо можете это выказать. А для вас это только ковалок земли. И добро, что применят санкции, даже самые жесткие.
Еще раз наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Ви на хвилях Радіо Свобода, Украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Свояки політв'язнів зустрілися з амбасадором Великобританії у Білорусі Розмари Томас. Адвокати по-ранішому ізоляваны от своих подоборонных, яких обвинувачують за події 19 снежня у Менску. Батька Миколи Статкевич отримав от його віншавальну поштовку. Про голодовку у дописі не узгадывается. Затриманий були претендент на кандидата у президенти Іван Куліков. Сябры партии БНФ у городе начали сбор подписов за тех, кто хочет стать поручителем завязнев, которые находятся сейчас у турме КДБ. Официально Менску покуль не удалось подписать контракты на поставку российской нафты в Беларусь. На 10 суток арештованный журналист бобруйского курьера Яуген Васькович. Помер Виталь Тарас, наш былый коллега, публицист, сябры белорусского пен-центру и белорусской ассоциации журналистов. Віталь Тарас помер у ноч на 18 студзеня после тяжкой и протяглой хворобы. 6 травня ему было б 55 годов. При микрофоне Валентина Аксак.
Ён нарадзіўся ў сям'і патомных менскіх інтэлігентаў. Бацька Валянцін быў паэтам, перакладчыкам, публіцыстам. Маці Рэгіна доўгі час працавала на тэлебачанні. Дзед Яфім пакінуў след у беларускім мастацтве. Выбар прафесіі, жыццёвых прынцыпаў і грамадзянскіх перакананняў для Віталя быў абумоўлены радзінным выхаваннем і традыцыямі. Прыгадвае сакурснік па факультэце журналістыкі і сябар па жыцці Сергей Дубавец.
Для мяне Віталь быў узорам сябра, узорам прафесіянала. Калі я на кагосьці хацеў быць падобным у прафесіі, дык гэта да яго. Ну і ўвогуле это быў адзін з самых лепшых людзей, якіх я ведаў. Ну і трэба сказаць, што Віталь быў маім хросным сынам. Таму гэта такая страта асабістая.
Віталь Тарас пэўны час працаваў на беларускім тэлебачанні, у газетах «Літаратура і мастацтва», «Культура», «Расійскай общай газеце», у беларускай службе «Радыё Свабода». Пасля вяртання з Прагі ў Менск супрацоўнічаў з тыднёвікам «Наша Ніва», гаворыць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько.
Віталь Тарас быў узорам прынцыповасці. Як толькі з'явілася магчымасць, ён смела выбраў працу ў незалежных СМІ. Пасля ён зробіць яшчэ адзін прынцыповы выбар. Ён вернецца ў Беларусь і пяройдзе да супрацоўніцтва з нашай Нівай з падпольнымі выданнямі. Гэта давала малыя грошы, а падпольныя выданні былі рызыкай. І тым не менш ён лічыў, што ў гэтай сітуацыі, якой ёсць, ён павінен гэта рабіць. Гэта быў унікальны публіцыст са стылем, які немагчыма зблытаць. Светлая памяць.
Выбраныя публікацыі склалі дзве кнігі. «Звыклае зло» выйшла ў 2006-м, а «Хроніку бягучых падзей» Віталь выпусціў у лютым 2010 году, прысвяціўшы яе памяці бацькі. Апошнія 2.5 гады ён жыў з дыягназам прысудам, але гэта яго не зламала, распавядае сябар, бард і журналіст Зміцер Бартосік.
Ён жыў абсалютна поўным жыццём, поўным у творчасці, поўным жыццём у быце. Мы часта збіраліся, мы размаўлялі, мы смяяліся, мы спявалі. Ён быў вельмі неабыякавы чалавек да ўсяго, што асабліва тычыцца будучыні Беларусі. Ён ніколі не дазваляў сабе ныць, адчайвацца.
Жонка Віталя Тараса Алена прыгадала, як калісьці, калі ён ехаў на працу ў Прагу ў рэдакцыю беларускай службы «Радыё Свабода», калегі падарылі яму саламяны капялюш і лапці, як сімбаль хуткага вяртання на радзіму.
І ён вернулся, і капялюш на лысай гары вісіць, і лапці трошачкі дзюрачкі ёсць, но не далі сносіцца. Жыццё кароткае.
Развітанне з Віталём Тарасам пачнецца 19 студзеня а поўдні дома на вуліцы Чырвонай 3, кватэра 22. Пахаваюць яго на паўночных могілках сталіцы.
Адразу пасля смерці Віталя Тараса супрацоўнікі міліцыі, якія прыйшлі ў дом, каб канстатаваць смерць, узялі ў яго ўжо нябожчыка адбіткі пальцаў. Ён у свой час адмовіўся гэта зрабіць, а вы не зможаце, сказаў міліцыянт шакаванай сям'і. Пра Віталя Тараса узгадваюць сёння і мы, ягоныя былыя калегі. Слова дырэктару Беларускай службы Радыё Свабода Александру Лукашуку.
Апошні ліст ад Віталя Тараса я атрымаў на пачатку мінулага верасня. У той дзень споўнілася б 80 гадоў ягонаму бацьку, бліскучаму літаратару, смеламу чалавеку. І я змясціў свае ўспаміны пра сумесную з ім працу ў нас на сайце. А Віталь пісаў: «Дзякуй, Александр, за добрыя словы пра бацьку, усё праўда. Так надарылася, што мы сёння пілі за яго маёй маці, акурат пад фотаздымкам, на якім мой бацька разам з вашай жонкай. Яшчэ раз шчыры дзякуй, Віталь». Віталь стаў першым журналістам з Беларусі, якога я, як дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода, запрасіў на працу ў Прагу. Потым з Менска мы рэгулярна запрашалі журналісту папрацаваць некалькі гадоў у галоўнай рэдакцыі. Каманда ўвесь час абнаўлялася і абнаўляецца, але ён быў першы. Калі сёння мы сабралі і выставілі на сайце свабода.орг усе публікацыі, праграмы, перадачы, якія стварыў Віталь на свабодзе, стала відавочна, што там схавана некалькі кніг. Інтэлектуальныя пошукі еўрапейскай ідэнтычнасці, даследаванні таталітарызму і закрэтных службаў, маральныя дылемы свабоды і журналісцкай адказнасці. Віталь Тарас працаваў у эфіры 22 чэрвеня 2003 году. Менавіта з яго вуснаў у той дзень Беларусь уведала пра смерць Васіля Быкава. Сам Віталь потым гаварыў, што гэта быў найважнейшы жывы эфір, які ён адкрываў. Васіль Быкаў блізка сябраваў з бацькам Віталя і вельмі добра ставіўся да сына. Апошняя наша сустрэча адбылася падчас прэзентацыі кнігі з бібліятэкі «Свабоды» Сергія Дубаўца «Як». Ён быў яе рэдактарам, аўтарам пасляслоўя і выступаў у перапоўненай залі Менскай філармоніі. Яму доўга і цёпла пляскалі. Многія ў залі яго любілі і паважалі. Шмат такіх і сярод слухачоў «Свабоды». Вечная памяць.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам «Свабоды».
Званіце 266-39-52.
Пішыце: паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода. На журналістаў незалежных СМІ ідзе ў гэтыя дні сапраўднае паляванне. Суд Маскоўскага раёну Менску пакараў журналіста Барыса Гарэцкага 14 суткамі адміністрацыйнага арышту. Суддзя прызнаў яго вінаватым ва ўдзелі ў акцыі пратэсту ў Менску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Барыса Гарэцкага затрымалі напярэдадні каля будынку КДБ, дзе ён запісваў сваякоў зняволеных паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня. У той жа дзень быў складзены адміністрацыйны пратакол за нібыта ягоны актыўны ўдзел у акцыі пратэсту. Падчас судовага паседжання гаворка вялася пра адсутнасць журналіста польскага радыё акрэдытацыі Міністэрства замежных спраў Беларусі. Аднак пакаранне зняволеннем Барыс Гарэцкі атрымаў за нібыта выгукванне антыдзяржаўных лёзунгаў і непадпарадкаванне міліцыянтам. Барыс Гарэцкі сваёй віны не прызнаў.
Не згодзен, так мой адвакат абскардзіць гэты прасуд. Лічу гэта ціскам на прэсу, якая прысутнічала на плошчы і выконала свой журналісцкі долг. Прысуд абсалютна не адпавідае рэчаіснасці і таму, што адбывалася 19 снежня.
Супраць Барыса сведчылі міліцыянт Маскоўскага раддзелу міліцыі Андрэй Кірчук і участковы Дмітрый Кротаў, які складаў пратакол. Яны блыталіся ў паказаннях, але агулам з іх сведчанняў вынікала, што адначасна з выкананнем журналісцкіх абавязкаў Барыс Гарэцкі выгукваў «Сыходзь і жыве Беларусь» і гэткім чынам браў актыўны ўдзел у падзеях. Вось гэта пракаментаваў прысутны на судзе моладзевы дэмакратычны актывіст Зміцер Хвідарук.
Па тым меркаванні суддзі, што кожны, хто прысутнічаў, нават журналіст, відаць, супрацоўнік праваахоўных органаў, мог таксама выкрыківаць, як яны кажуць, дзяржаўныя лозунгі і прымаць удзел у несанкцыянаванай акцыі, то варта, напэўна, звярнуцца з просьбай яшчэ з здымачную групу беларускага тэлебачання з дзяржаўнага адправіць таксама на 14-15 сутак. Я штрафаваць, напэўна, все там 8 ці колькі тысяч супрацоўнікаў спецназу, ОМОНу і супрацоўнікаў унутраных спраў.
Суд не ўзяў пад увагу сведчанні маці Бориса Елли Оліни, якая присутнічала на місці подій як журналістка газети «Новий час». Вона заявила, що Борис Горецький записував інтерв'ю, передавав повідомлення через телефон і гэтак виконував свої професійні обов'язки. Так само не були взяті під увагу і роздруковки журналістських матеріалів Бориса Горецького, а так само письмове підтвердження керівника Радіо Рація Євгена Вапи. Пресова секретарка Белорусской ассоциации журналистов Яна Мельникова гэтак прокомментовала новый выпадок присуду над незалежным журналистом.
Той факт, что зараз судья кажет, что выполнение профессийных обовязков не заминает журналисту выкрикивать лозунги, то, напевно, судья не разумеет, что такое профессия журналист. Мы все ведаем добре, что Борис Горецкий профессийный журналист, и який не мог себе дозволить одночасово с тем, как передавать на свое радио известки, одночасово выкрикивать некие лозунги, тримать стяги, терапии, быть еще нечто такое. Зрозуміло, чому гэта зроблено? Гэта помста журналістам за нашу професійну працу.
Адбываць 14 суток зняволення Борис Горецький адпраўлены ў турму на вуліцы Акрэсціна.
У Магілёве затрыманы бабруйскі журналіст Яўген Васькович. Другія суткі ён знаходзіцца ў ізалятары. Учора маці 19-гадовага хлопца паведамілі, што ён асуджаны на 10 суток за хуліганства. Працяг тэмы ў Андрэя Белагубова.
Вядома, што Яўгена Васьковіча затрымалі раніцай 17 студзеня. Пра гэта першай даведалася ягоная маці Рушання Івановна. Ёй тэлефанавала супрацоўніца магілёўскай міліцыі, якая і паведаміла, што сын арыштаваны на 10 суток.
Падзяліла, што па 16 декабрі спакуляла. Он будзе тэці 10 дні ще в Магілёві. Я говорю, можуть передачу, і я приеду на гарці, этого нічого вам не разрешат. Говорю, а как будзе сучор, бо што зразу исключаць на гарці з университета, за так
Высветлить, коли осудили Евгена Васьковича, не удалось. У могилевских судах и Бобруйским пораили написать официальный запад. Супрацовник могилевского изолятора часового утримания подтвердил, что Евген Васькович находится там.
Да, содержится такой. Он задержан по подозрению совершения преступления.
Якое миновито злочинство здесь не у Васькович, так само высветлить покуль не удается. Яўген Васькович за удзел у акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці 19 снежня адседзеў 12 суток адміністрацыйнага арышту. 11 студзеня хлопца дапыталі ў КДБ. Пасля допыту Яўген сцвярджаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што настаяў, каб у пратаколе было напісана, што ён і надалі будзе ўдзельнічаць у мірных акцыях пратэсту. Гэтая заява паводле Анатолія Санатенкі, рэдактара газеты «Бабруйскі кур'ер», дзе працуе Яўген, і стала матывам для зняволення.
Вот это, наверное, мінскія разрывы. Прошло 6 дней, поэтому информация поступила в центр, была проанализирована, и они решили ударить по нему еще раз. Но он не арестован, задержан. Если его меняют в административном правонарушении, как они говорят, то в течение 72 часов его могут держать до суда.
Апошний раз Васьковича бачили на воле 16 студеня. Ён удзельнічаў у Магілёўскай акции солидарности с политзняволенными. Супрацоўники милиции здымали пикет на видео. После акции Яўген сышоў без инцидентов с милицией.
Яўген Васькович вучыцца завочна ў Магілёўскім універсітэце імя Куляшова. 17 студзеня, у дзень затрымання, ён меўся здаваць іспыт па беларускай мове. Ён сябра стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». З якой мэтай КДБ робіць пагромы ў апазыцыйных партыях, праваабарончых арганізацыях, незалежных СМІ? Адказамі берасцейцаў цікавіўся наш корэспандэнт.
Как зачем? Диктат просто идет, диктат. Непонятно зачем, как это все делается. Прессы нет, это только в российскую прессу можно достать.
Не знаю. Кому-то нужно. Чтоб молчали, вот и все. Чтоб не делали то, что не надо.
Ну, это вопросы Лукашенко, обращаться надо, наверное. Вся власть Лукашенко, поэтому все так это делается.
Ох, ты его знаешь, для чего. Даже и не предположу.
А это я от политики далека. Я знаю, почему, что... Мне вы не по адресу обратились к кому-нибудь, кто...
А вы знаете, даже без понятия. Мы факт, что сами, ну, не местные, ну, из деревни приехали.
Все это все ясно, всем все это понятно. Все это на политической основе. Ну, о чем тут можно говорить? По-моему, тут все так, все предельно ясно. Просто строится из ничего, так сказать, тайно. Ну, тут, по-моему, всем все ясно. Все это на политической основе. Ну, естественно, естественно.
Это кому-нибудь надо. Если честно, я не вникаю, в интернете не лажу, ничего. Не смотрю, потому что, как бы там ни было, вряд ли мы что-нибудь в состоянии изменить. И вряд ли мы что-нибудь сможем изменить в ближайшие 10-15 лет.
Узурпирую отказ, принципе.
Ну, это политика, конечно. Поддержка президента, чтобы как-то оправдать свои действия. Но это чисто с этого. И избавиться от конкурентов.
А пытанне на вуліцах Берасця. Новую беларускую рэчаіснасць будуць абмяркоўваць сёння эксперты свабоды.
У экспертизе свободы передача на тему «Ці отбывается эволюция режима». После 19 снежня политический тренд Беларуси пошел у інший бок. Ці изменяется политическая природа белорусского режима? Ці зменшилась его электоральная подтримка? Какие перспективы экономичной либерализации? Эти питания обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы политолог Сергей Николюк и директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза выйдет в эфир хвилинов праз 20. Вы на хвалях Радио Свободу в простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Сваяки политвязнев сустрелись с амбассадором Великобритании у Беларуси Розмарой Томас. Адвокаты по-ранейшему изоляваны от своих подоборонных, яких обвинувачивают за подеи 19-го снежня у Менску. Батька Миколы Статкевича отрымал от его веншавальную паштовку. Про голодовку у дописи не узгадывается. Затриманы были претендент на кандидата у президента Иван Куликов. Сябры партии БНФ у городни почали сбор подписов за тех, кто хочет стать поручителем за вязнев, які знаходяться зараз у турме КДБ. Официально в Менску покуль не удалось подписать контракты на поставку российской нафты в Беларусь. На 10 суток арештованный журналист бобруйского курьера Яуген Васькович. Помер Виталь Тарас, наш былый коллега, публицист, сябр белорусского пен-центру и белорусской ассоциации журналистов. Официальному Менску покуль не удалось подписать контракты на поставку российской нафты в Беларусь. Это питание поедет вырашать в Москву премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Тем часом на белорусских нафтоперапрацовчих заводах кажут, что нафтовые сыровины хопит только до конца месяца. Больше подробязно нагадает ему Олесь Дашчынский.
Пастаўкі расійскай нафты спыненыя ад 1 студзеня гэтага году. Перамовы, якія пачаліся яшчэ на мінулым тыдні, не прынеслі поспеху. І цяпер пытанне выносіцца на ўрадавы ўзровень. У апараце віцэ-прэм'ера Расіі Ігара Сечына не раскрываюць сутнасць спрэчкі і пазіцыю расійскага боку.
Перегаворы ідуць, поэтому до окончания переговоров мы не раскрываем ни сути, ни деталей.
Узгаднять формулу цены для белорусских НПЗ поедет 20 студеня в Москву премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Контракты повинны быть подписаны до конца этого тыдня, бо на белорусских НПЗ могут скончиться нафтовые резервы. Один супрацовников «Нафтану» господар Сергей сказал «Свободе».
Смерть очень даже плохо. Может, до конца хватит января и все. Ну, так и так мы работаем не на полную нагрузку, многие установки стоят. Нефти нету загрузки хорошей. Ну, они собирают вот это Чавеса там, венесуэльская, которая прошла, может, казахстанская, там мазут какая-то там что-то. А это нефть нет, российская, которая. Мы даже не знаем, что будет дальше.
Мазырский нафтоперапрацовчий завод перешел на минимальную загрузку установок перапрацовки нафты. Один из адмысловцев предприемства так комментует ситуацию.
То, что озвучивалось перед Новым годом со стороны разных руководителей уровней о том, что как все произошло красочно с подписаниями документов по нефти и так далее, казалось, это просто разговором. Вот уже 20 дней скоро Нового года, ничего ясного в этом направлении, по крайней мере, тут у нас не видно. Сидим, как у разбитого корыта, пока нам эта золотая рыбка что-нибудь там подкинет. Те запасы, которые есть, нефти, где-то вот на эту неделю хватит. Там дальше уже все, уже будет проблема.
Прессовый секретарь Белнафтохиму Марина Костюченко сказала «Свободе», что предприемства працуют в нормальном режиме и выполняют основную задачу, обеспечивают внутренний рынок Беларуси. Так само она обвергла информацию, якая появилась в медиях про то, что Беларусь нібито спинила поставки дизпалива у европейские краины.
Поставки протягиваются, все контракты выполняются. На ОО это повідомлення было вельми такое неписьменное. Например, там говорилось про то, что по нафтопроводу «Дружба» прокачивается палива, а не нафта. Тому таким крыльцам
Поводле гаспадарні Костюченкі перамовы працягваюцца і хутка пытанне пра пастаўкі нафты вырашыцца. У мінулым годзе Беларусь і Расія падпісалі пакет пагадненняў па фармаванні адзінай эканамічнай прасторы. Расія абавязалася пастаўляць Беларусі бязмытную нафту ўзамен на тое, што беларускі бок будзе пералічваць у расійскі бюджэт экспартныя мыты на нафтапрадукты, выпрацаваныя з яе нафты. Аднак ад пачатку году на нафта не пайшла. Прадстаўніца расійскага інстытуту энергетыкі і фінансаў Марыя Бялова адзначыла.
Эти согласованные правила не легли в основу реальных существующих контрактов, то есть они не были юридически прописаны. Поэтому контракты закончились, поэтому поставка не осуществляется.
Паводле московскага палітолага Кирилла Коктыша ёсць розныя версіі цяперашняй спрэчкі.
Беларускі бок насамрэч вырашыў, што адмена нафтавых мытаў будзе азначаць вяртанне да таго месцаного офшора, які быў да гэтага. Але шойшы расійскі прэм'ер пры падпісанні гэтага пагаднення заявіў, што не трэба думаць, што Расія будзе датаваць беларускія нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы. Зараз скажуць пра тыя $50, які расійскі бок патрабуе дадаць да той нафты, што будзе пастаўляцца на беларускі НПЗ, каб выраўняць даходнасць ад гэтай атрыманай нафты. І другі варыянт, які зараз абмяркоўваюць, гэта не дадаваць нічога да кошту нафты, але всю нафту поставлять як давальческую на беларусь нафтоперапрацоўчыя прадпрыемствы. Гэта означає, што прадпрыемствы будуць зарабляць за перапрацоўку, але ўлады не будзе мець уласных ресурсов нафтовых продуктов, бо яны будуць забірацца і продавацца расійскімі нафтавымі кампаніямі. І мне так здаецца, што пагадненне нейкае будзе, але гэта будзе, канешне ж, расійская формула, а не беларуска. Беларусь можа ждаць, наколькі ведаючы, только 10 лет.
Московскі палітолях Кирыл Коктыш. Беларусь не будзе бліжэйшым часам пазычаць грошы за межамі краіны. Таксама не чакаецца ў Беларусі і абвальнай шокавай за бесцань прыватызацыі. Такі ўстаноўкі сёння даў ураду Александр Лукашэнка. Тэму працягвае Владзімир Глот.
18 студзеня кіраўнік дзяржавы правёў нараду па пытаннях развіцця эканомікі. Удзельнічалі міністры абноўленага ўраду, чыноўнікі адміністрацыі, банкіры, падчас нарада і прагучалі згаданыя ўстаноўкі. Так Лукашэнка заявіў, ніякіх знешніх дурных пазыкаў пад вялікія працэнты не будзе. З гэтымі трэба разлічыцца. Ніякае друкавання грошай. Гэта правільны падыход і ніякія спрэчкі тут немагчымыя. Эканаміст Міхас Залескі называе гэтае выказванне трывіяльнымі.
Сапраўды, пазычаць грошы на кепскіх умовах не трэба, друкаваць грошы не трэба. А чаму гэта зараз гаворыцца, я не ведаю. Гэта трэба было 2 гады таму сказаць. На сённяшні дзень 20% валютнай выручкі ідзе на абслугоўванне запазычанасці. І можа стацца так, што калі рускія выставяць сур'ёзныя умовы па нафце, то мы не зможам без дадатковых пазыкаў абслугоўваць тыя, што ў нас ужо ёсць.
Лукашэнка сказаў сёння таксама, што ў Беларусі не будзе абвальнай, шокавай за бесцань прыватызацыі.
Не торопіцесь прадаваць. Паднімецца эканоміка. Во всём міры ідёт рост. Вырастет стоімасць актываў, як вы это называеце, вырастет стоімасць прадпрыяцця. Вот тогда мы посмотрим, что продавать и поскольку.
Спадар Залескі упэўнен, што прыватызацыі ў Беларусі, пакуль ёй кіруе Александр Лукашэнка, не будзе.
Ні абвальнай, ні шокавай, ніякай. Таму што усе 20 гадоў ён гаворыць адно і тое. Не дам паганіць лапці. У выніку, хто хоча, можа паглядзець асноўных бенефіцыяраў па тых прадпрыемствах асноўных, каторыя ў нас ніхто шокава не прыватызаваў. Банкі належаць рускім, а не беларусам. Знешэканомбанк, Промбудбанк. Так што хай яны нагаворыць каму-небудзь іншаму.
Пра тое, што шырока заяўленая лібералізацыя беларускай эканомікі насамрэч разыходзіцца з канкрэтнымі справамі, кажа і старшыня асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін.
Бізнес у нашай краіне падтрымліваць не трэба. Яму трэба толькі не перашкаджаць. Але што насамрэч мы бачым? Толькі за апошні тыдзень, за 2 тыдні Нацыянальны банк забараніў аплачваць імпарт, фактычна, больш жорсткія ўмовы аплаты імпарту, больш жорсткі кантроль. Забаронена аплата імпарту, закон крэдытаў. Нейкая камісія вызначыла без імпарцёраў рыбы той жа. Ну, у якой рынкавай краіне такое можа быць? Хай той, хто хоча, той хай і вязе гэтую рыбу. Але ж не, старшыня гарадзенскага аблвыканкама выдаў загад, каб кіраўнікі ўсіх суб'ектаў гаспадарання, незалежна ад формы ўласнасці, якія едуць у замежныя камандароўкі, атрымлівалі дазвол ад аблвыканкама. Ну які гэта рынак? Насамрэч, тое, што робіцца, гэта крокі ад рынку. Дэкларуецца пераход да рынку, а насамрэч дзяржава ідзе ў супрацьлеглы бок.
Старшыня Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін. Як Еўразвяз павінен адрэагаваць на пераслед апазіцыі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Маргарыта Бальмаседа, прафесар Гельсінскага і Гарвардскага ўніверсітэту, эксперт у пытаннях энергетычнай палітыкі і карупцыі на постсавецкай прасторы, лічыць, што эканамічныя санкцыі не з'яўляюцца выйсцем.
We have a long history.
Питання санкцій у відносинах Євразв'язу з Білорусі вже має довгу історію. Пригадаємо, що гэтыя санкції у такой ці іншій формі починалися вже у 1996 годзе, пасля конституційного кризису у Білорусі. На жаль, нема легкого адказу на гэтае питання. І, на жаль, я не могу сказати, що економічні санкції былі б ці будуць выходом з гэтай ситуації. Основная причина у тым, што такія эканамічныя санкцыі нанеслі б вялікую шкоду ўсяму насельніцтву. Далей дзяржаўныя СМІ ў Беларусі маглі б падаваць гэтыя санкцыі як аблогу краіны еўразвязам, такім чынам паварочваючы грамадскую думку супраць еўразвязу. Ну і яшчэ існуе пагроза, што такія санкцыі толькі падштурхнулі б Беларусь бліжэй да Расіі. Чаму я кажу ўсё гэта? Я кажу гэта, каб падкрэсліць, што ў тэорыі эканамічныя санкцыі маглі паказацца вельмі моцным і эфектыўным сродкам уздзеяння. Але я не думаю, што з палітычнага гледзячы, гэта была б добрая ідэя. На жаль, я лічу, што адзіным шляхам такога ўздзеяння з'яўляецца працяг ціску на Беларусь разам з прапановамі пернікаў, то бок са спробамі ангажаваць беларускі рэжым. Тут павінен быць нейкі дыялог, таму што ў іншым выпадку, на маю думку, рэжым толькі далей адсунецца ад еўразвязу.
Прафесар Хельсінскага і Гарвардскага універсітэтаў Маргарыта Бальмаседа.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Затриманы былы претендент на кандидата у президенты Иван Куликов, рассказывает Олег Грузделович.
Пресовый секретарь Минской городской управы милиции Александр Ластовский подтвердил затримание Ивана Куликова на трое суток и сказал, что это не связано со справой об массовых беспорядках на площади Незалежности, якую расследует городская милиция. Меж тем, с якой справой связанное затримание Куликова, господар Ластовский отказать не сдолил.
Не по этому уголовному делу 239.
Свояки кажут, что будто бы обвинувачены в краже, некой маемости, чего?
Что-то такое, да, может там присвоение имущества, что-то такое имущественное. Но подтвердить так вот официально я не могу.
У приемного института энергетичных и ядерных доследований у Сосны корреспонденту «Свободы» поведомили, что никакой криминальной справы на них не заведено и про затримание Ивана Куликова неведомо. 61-гадовы Іван Куліков працює заказчиком лабораторії обсталювання Інституту Сосни. Поводле звісти громадського активіста Тимофія Дранчука, 17 студня Івана Кулікова на вулиці спинили супрацовники міліції. Науковцю дали можливість позвонити про телефон домов і повідомити, що хутко буде перетрус. Як повідомила дочка Івана Кулікова, її батьку нібито підозрюють у крадіжі майомості у інституті.
Ягоних родних, яны скажуть, що це абсолютне глупство. У його абсолютно звичайна посада у гэтым інституті, і там м'якої красці немає чого. Тому зрозуміло, що це зв'язано з ягоною спробою удільничати у президентських виборах.
Іван Куліков був серед тих 17 претендентів у президенти, які літось у кастичнику зареєстрували ініціативні групи по збору підписів і почали свої кампанії. Як відомо, до фінішу дійшли 10 претендентів. Іван Куліков був серед перших, хто сішов з виборчої дистанції. Поводле ягоного знайомого, громадського активіста Миколая Петрушенки, ініціативна група Кулікова від початку мала не шмат шансів на поспіх, але у шість експретендента Кулікова Петрушенко не сумнівається.
Коли я почув об тим, що у кандидата іде Іван Семенович, так я руками і ногами, як говориться, схватився, і перш, що зробив, це потелефонував йому особисто, і він не засвідчив, що в тим ліку його турбує перш за все, це розвиття ядерної енергетики.
Николай Петрушенко не верить у то, что науковец Иван Куликов стал злодеем и связывая его на переслед наперш с его неполитичной активностью.
Посада такая, что не мог скрасти, а по-другому уже свой час працевал у комитета госконтролю. Поэтому ворога у него много. И у нас так, как человек чуть вылез в политику, так и сразу криминальную справу.
Как справу інших претендентов у президенты, которые не были зарегистрированы кандидатами. Намесник старшини белорусской партии «Зеленый» Юрий Глушаков поведомил, что не чувает на себе цікавности спецслужбов. У приватности не цікавится им и как былым сябром инициативной группы кандидата Миколая Статкевича, которые арештованы КДБ. Предприниматель Владимир Провальский про суд спробовал спречить то, что Центр Баркам не зарегистрировал его в якости кандидата у президенты. На питание, чи заявились у его проблемы после выборов, господар Провальский отказал двухсенсовно.
Ходит вокруг нас, Юрий ожидает со мной встретиться. То, что могу сказать открыто.
Пильнуют вас, да?
Да, да. Ну, осторожно. Ну, какие-то там криминальные справы за затримание...
Ну,
Загадчик сектору акціонерного товариства «Вітівський садовідно-городнінний комбінат» були претендент на президентство Сергій Рижов. Після того, як спинив виборчу боротьбу, був звольнений з праці, поспів про суд одновіться і зараз судиться з тими, хто погрожав йому спецслужбами.
Которых в присутствии работников предприятия говорил, что сейчас приеду сюда комитет госбезопасности, когда изымали у меня оргтехнику. Каждому дадут по 10 лет, показывая пальцем на меня, на начальника инициативной группы Гицовича Данила Эдуардовича, который был тоже уволен, и на Мастукова Павла Сергеевича, который был тоже уволен с места работы.
По воде Сергея Рыжова, ягодных коллегов-однодумцев у вынику примусили звольницы с працей, что связано с ягодной выборшей активностью.
Новую белорусскую речаисность эксперты почнуть обмярковывать про схвилину. Ви на хвалях Радіо Свободу, в Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Свояки політв'язнів зустрілися з амбасадором Великобританії у Білорусі Розмари Томас. Адвокати по-ранішому ізоляваний від своїх подоборонних, яких обвинувачують за події 19 снежня у Мінську. Батька Миколи Статкевича отримав від його віншувальну поштовку. Про голодовку у дописі не узгадується. Затримані були претендент на кандидата у президенти Іван Куліков. Сябры партии БНФ у городні почали збор подписів за тих, хто хоче стати поручителем зав'язнів, які знаходяться зараз у турмі КДБ. Офіційному Мінську покуль не удалося підписати контракти на поставку російської нафти у Білорусь. На 10 суток арештований журналіст бобруйського кур'єра Євген Васькович. Помер Віталь Тарас, наш былий колега, публіцист, сябр Білоруського пен-центру і Білоруської асоціації журналістів.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі експертиза свободи на тему «Чи відбувається еволюція режиму?». Після 19 снежня політичний тренд Білорусі пішов у інший бок. Чи зміняється політична природа білоруського режиму? Чи зменшилася його електоральна підтримка? Які перспективи економічної лібералізації? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи політолог Сергій Ніколюк і директор Інституту політичних досліджень у політичній сфері Андрій Казакевич. Подеи 19 снежня у значной ступени изменили политические процессы в Украине. Некоторые кажут про мяжу, про некий Рубикон, поравновывают эту ситуацию с подпалом Рейхстагу, ци подеем на китайской площади Тяньаньмэнь. Ци можем мы сказать, что меняется политическая природа белорусского режима? Ци просто отбывается смена акцентов? Господар Николюк.
Если даже сравнивать с событиями на Китайской площади, то мы же знаем, что эти события не поменяли природу китайского режима. Это было просто фактом проявления этой природы. Я думаю, и в Беларуси единичные события природы режима не меняют.
Господар Казакевич, какая ваша думка, как подеи 19 снежня и подеи, которые отбываются после, поплывали на политический режим, на его природу и эволюцию?
Робітники виводи ще рано, певні зміни відбуваються, позначить характер цих змін. Чи будуть вони закранати правила, по яким працює авторитарний режим, конфігурацію во владі і так далі. Все це можна буде як так докладно позначити, визначити як некий новий стан криху пізніше. Тому що, коли там, ви кажете про еволюцію, то зараз ми ще знаходимося у певній такій, ну, революційній стадії. Я маю на увазі стадії значних змін і переструктурації внутрі режиму. Які наступства гэтага, ці нові розклади можна буде аналізувати тільки пазніше.
Выборы отбылися, бешеные официальные выники, але реальных выников голосования мы сегодня не маем, потому что отсутничают механизмы проверки тех даденных, якія обвести в центры выборка. Тому мы можем только мерковать, а як изменилася, ці изменилася увогуле электоральная подтрымка. Вот некоторые кажут, что зменшилася гэтая подтрымка, и гэтым тлумачыцца вот такие жорсткие кроки. Роки узмацнення репресій супраць опозиції громадянської супольності. Чи так гэта? І які наступства магчымыя гэта може за собою потягнуть? Господар Ніколюк.
Белорусское электоральное пространство достаточно стабильно. За последние 10 лет особых изменений не претерпело. Это видно не только по рейтингам первого лица, суммарным рейтингам оппозиционных политиков. Это видно и по всем остальным показателям, которые измеряют социологи. На выборах 2006 года, по данным ЕСЭПИ, Лукашенко получил 58% голосов. Это от опрошенных, то есть с учетом явки это будет повыше, 65 примерно. А на выборах 2001 года он получил 48% голосов. Разница, как видите, 10%. Это не есть результат какой-то там технологии проведения кампании. Это есть результат экономического состояния Белоруссии. Я все время повторяю, 2006 год – это пик ресурсов, которыми обладал режим. Повышать зарплаты, пенсию. Сейчас вот предварительные все опросы показывают, что по своим ощущениям общество находится в состоянии между 2001 и 2006 годом. Общество находится в какой-то мере в состоянии тревожного ожидания. Это видно по целому ряду экономических показателей, как то скупка населением валюты, скупка золота и так далее. Поэтому я думаю, что реальные результаты, которые, наверное, в ближайшее время что-то независимые социологи опубликуют, они будут где-то между 2001 и 2006 годом. Если от опрошенных это будет 51-52%, явка у нас традиционно высокая на самом деле, под 90%. Значит, с учетом явки это будет где-то за 55% железно, я думаю. Оппозиция суммарно наберет примерно ту же цифру, это будет в пределах 30% от опрошенных.
Господар Казакевич, какое ваше уражение? Чи изменилась электоральная структура белорусского громадства? Чи изменшилась подтримка Лукашенко? Чи повеличилась подтримка оппозиции?
Нік надій нам гэта ўсё аналізаваць дастаткова складана, таму што сапраўды вынікаў рэальных галасавання мы не ведаем, і не ведаем ўжо апошнія 10 год. Акрамя таго, што ёсць пэўная інфармацыя сацыёлагам, ну але таксама там часам узнікаюць пэўныя пытанні. Ну але збольшага я пагаджуся, напэўна, з тым, што сказаў Сергей Нікалюк. Узровень падтрымкі ён дастаткова стабільны, ён прыкладна каля паловы насельніцтва. Ну, можна казаць пра скарачэнне там плюс-мінус 5-10%, казаць пра тое, што як отбылись змены, узровни подтримки тяжко. Значных змен, что тычется электората Лукашенко, что тычется электората оппозиции, не отбылось.
Коли не отбылось значных змен у электоральной подтримки, тогда у чем причины того взмаснения репрессий, которые отбываются после президентских выборов? Спадар Николюк.
Хочется верить, что это все-таки локальное событие. 3 года, где-то с осени 2007 года, у нас развивается так называемый процесс либерализации. Отсюда выстраивалась как бы и новая структура выборов. И вот, как сказал Лукашенко, за 7 минут очистили площадь. То есть за 7 минут всю эту трехлетнюю стратегию поломали. Это кому-то было выгодно. Думаю, что это все-таки событие, которое мы впоследствии будем оценивать в среднесрочной перспективе, потому что есть некие общие рамки, в которых Беларусь не то, что там 20 лет развивается, в котором она, как часть более крупной структуры, развивается лет 300. И эти рамки называются догоняющей модернизацией. И из этих рамок никуда Беларусь не выбраться. Я вот просто приведу один пример. Есть ли у Лукашенко образ будущего Беларуси? Есть. Как он его формулирует? Он говорит, это европейский уровень жизни. Обратите внимание, никакого другого уровня и сравнения примера нет. В этом направлении развивается весь мир.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Ці адбываецца эвалюцыя рэжыму». Спадар Казакевіч, якая вашая думка, калі сапраўды няма зменаў у электаральнай структуры, у электаральнай падтрымцы, то чым тлумачыцца паварот у палітыцы дзейнага рэжыму?
Думаю, что настроим населения в Гоголе значно, ну, принаймні, за последние 10 год не впливали на политику. Те факторы, которые привели до подзею 19-го, их треба шукать не у возровне, там, те структуре электронной поддержки. Чому это отбылось? Докладно, рационально, тут все потлумачить складано. Этот процесс непрозрачный, и он занадто иррационально выглядает, уличивающий политику белорусских владов на протягу последних 2 годов, потому что фактично зрение абсолютно не потребны с пункту глядения захования влады, с пункту глядения политической рациональности, принаймні, коли вот мы не будем удаваться в некие теории змовы, яких зараз вельми шмат формулюется, ну, але яких вельми складано проверить, то, конечно, за несколько велин краина принесла значные страты на внешнеполитичном уровне. Фактично, выбудовывающие вот опошние там 20-5 годов, некий такий баланс у регионе, шукающий некие додатковые кропки опоры у разных краинах. Фактично, этой подзеи значно ускладнили отношения с Заходом. Это значит, Беларусь становится значно больше залежным от России. Россия, это, напевно, единая краина, якая отримає некие плюсы от всей этой ситуации. Коли казать про интересы краину, а не интересы особных групп у Беларуси. Тому занадто складано это потлумачить рационально, сходячи из логики державных интересов.
Як бы мы не потлумачили тое, что отбывается теперь, але видовочно, что отбываются политичные заморозки. А як они могут поуплывать на обещанную экономичную либерализацию? Тут отбываются некие суперечливые тренды с одного боку. Все ж таки подписан декрет об либерализации, а с другого боку ситуация вокруг компании Пінскдрэў показывает зовсім іншую тенденцию. Какие ж перспективы экономичной либерализации? И, до речи, коли вертаться до китайских подеев на площади Тяньаньмэнь, то после этих кровавых подеев рынковые реформы в Украине поскорились. Ти махчима тут проводить некие аналогии. Господар Николюк.
В этой связи мне хочется только повторить, что белорусский политический режим находится в ситуации, когда налево пойдешь, ему угрозы возникают, направо пойдешь, ему угрозы возникают. Белорусский режим нуждается в эффективной экономике. Без нее подкормка и покупка голосов электората невозможна. А эффективная экономика не может развиваться в условиях жесткого авторитаризма. Вот поэтому мы и наблюдаем процесс, который, как говорит господин Лукашенко, идет от жизни. То есть от жизни пытаются найти вот эту вот серединку золотую. Как я говорил, у нас догоняющая модернизация, по моим расчетам, это 5-я модернизация. 2 из 4 предыдущих модернизаций закончились полным обвалом государства. Это при Горбачеве и при последнем Романове. 2 успешных модернизации были милитаристскими. Они заканчивались военными победами и поэтому были успешными. Понятно, что никакой милитаристской модернизации в наше время невозможно вообще, а тем более в маленькой уже Беларуси. Поэтому путь на модернизацию в целом будет продолжаться. Но это будет процесс шараханий. Хотя, скорее всего, итог будет очередной обвал государства.
Господар Казакевич, какие ваши думки на конт перспективы экономичной политики Беларуси? И чи саправды вы лечите, что эффективная экономика не может развиваться в умовах жесткого авторитаризма?
Буду спробовать, конечно, проводить либерализацию, модернизацию, хотя это, конечно, вельми будет складано. Я не буду казать про то, если можем развиваться рынковая экономика в межах авторитарного режима. Есть приклады, коллеги показывают, что это, в принципе, максимум. Но але при этом повинна быть певная политическая стабильность. Имею на увазе певные стабильные правила гульни, взаимодействия между уладой и бизнесом, инвесторами. Плюс повинно быть ощущение того, что эти правила будут заховаться, не глядя на то, что будет отбываться там с керующей элиты, смены головной особы. Отповедно, что Беларусь, при нам все вот по стану на сегодня, цалком не отповедает тому, что, звичайно, разумеется, под политической стабильностью. То есть не политическая стабильность в сенсе, как один и тот же человек заставался при власти, а политическая стабильность, как стабильность правил гульни неких. Стабильность, якая дозволяет плановать нечто стратегичное в полной краине. Тому, конечно, та конфигурация политической системы, якая існує на сучасній Беларуси, это есть великая проблема для того, как здесь некую эффективную модернизацию. Тому далеко этот процесс хоча за все не зойдет. И другие факторы, которые так само хоча будет стремливать, это то, что все-таки в Беларуси достаточно мало есть галина экономики, где можно отримовывать великие прибытки. И, отповедно, там там, где инвесторы готовы будут рисковать и не глядеть на то, что існує певна така нестабільність, що тичиться правил. Плюс, наприклад, у нас немає таких ресурсів, як там непрацьовна сила, порівняно, скажімо, з Китаєм або там з країнами Повдньо-Східній Азії. І все це свідчить про те, що при існуючій політичній системі, при існуючих правилах гульні, при існуючій правилах розміркування влади, здійснить повномасштабну модернізацію з притягненням внешнього капіталу буде вельми складно. Тому тут хоча й скептично, напевно, до цього можна ставитися.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи відбувається еволюція режиму». У передачі удзельничали політолог Сергій Нікалюк і директор Інституту політичних дослідувань «Політична сфера» Андрій Казакевич. Вів передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Свояки політв'язнів зустрілися з амбасадором Великобританії у Білорусі Розмари Томас. Адвокати по-ранішому ізолявані від своїх подоборонних, яких обвинувачують за події 19 снежня у Мінську. Батька Миколи Статкевича отримав від його віншувальну поштовку. Про голодовку у дописі не узгадується. Затримані були претендент на кандидата у президенти Іван Куліков. Сябри партії БНФ у Городні почали збор підписів за тих, хто хоче стати поручителем зав'язнів, які знаходяться зараз у турмі КДБ. Офіційно у Мінську покуль не вдалося підписати контракти на поставку російської нафти у Білорусь. На 10 суток арештований журналіст бобруйського кур'єра Євген Васькович. Помер Віталь Тарас, наш былий колега, публіцист, сябр Білоруського пен-центру і Білоруської асоціації журналістів.